Вот, я думаю, что уже сейчас как-то закипают страсти, да, мы потом дадим выход. Но я вернусь к своему рассказу, да, вот про римскую такую вот историю и так далее. Ну, смотрите, для Рима, для Греции, ну как, да, вообще, на самом деле, вот назовем мы религию Древнего Рима или религию Эллады предхристианства, да не в жизнь. А у нас вот такой эвфемизм, да, который так еще и не разрешен, вот какое-то аккуратное предхристианство, об этом особенно поговорим. Но смотрите, у них, если там, да, в Риме, в Греции, есть тексты, есть исторические описания, есть даже сакральные какие-то там сохранившиеся памятники той поры. У нас же ничего нет. Стоп. И теперь я процитирую вас, да, чтобы было понятно, о чем у нас идет разговор. Да, что за археология, там, вернее, что за археологию вы совершили, да, или вернее, или открыли, да, и что нам еще предстоит. Я вас цитирую, да. Валерий. Язык является главным и самым надежным, надежным хранителем древних смыслов. И тут я превращаюсь в героя Арнольда Шварценеггера из «Красной жары». Да? Какие ваши доказательства? Вот про доказательства надежного хранителя древних смыслов в языке. Это уж у вас, насколько я понимаю, основополагающий конструкт. Да?
Да. На самом деле это вот в точку. То, что мы сейчас видели, иллюстрации, это иллюстрации к содержанию. А содержание – это язык. Если говорить об источниках, то вот эти все источники основные собраны и продолжают собираться в словарях. Я 30 лет, обложенный словарями, обдумывал этот сюжет. Писал его недолго, 30 с лишним лет он у меня был в голове. Начал я как раз со словарей, с этимологии, с языкознания. Ну, вы знаете все основные словари. Это словарь Даля. Словарь Срезневского древнерусского языка, Фастер, четырехтомный словарь этимологии русского языка, словарь Горов славянский, прославянский, словарь прославянского языка под редакцией Трубачева и еще ряд других словарей. То есть вот это главный источник. Живая речь. Живая речь, которая до сих пор живет. Вот пример. Мы говорим с вами слово «свет». Не задумывает, сколько лет этому слову, или сколько веков, или сколько тысячелетий, надо сказать.
Индоевропейские корни. Это ничего когда не объясню.
Ну да, вот есть эти индоевропейские корни, вот, и никто не отрицает, что есть так называемые заглосы, что есть параллели. Хорошо, огонь, то же самое. Все знают, у всех на слуху это агни-йога там и так далее. Это есть игнис, например. В литовском, в хеском, но в самых разных языках есть этот самый корень. Но есть и другое, например, такое важное для архаического, скажем так, праславянского сознания слово «простор». Тоже есть в санскрите такое слово. Почему оно важно? Потому что вот оно не одно само по себе было. Но Слезевский говорит, что простор или простирати, пространство, просторонство – символ свободы и радости. Это, представляете, вот такой контекст, это тексты 15 века. Как это возможно? Почему простор, символ свободы, понятно. Не было какой-то клаустрофобии, скажем, но почему это символ радости? А потому что в просторе, вот в этом, в пространстве, кстати, Стрибок, это тоже бог пространства, ипостась на самом деле единого бога, назывался это бог пространства, то есть который покрывает все и присутствует везде. Так вот, пространство соединяет все. В нем соединяются живые и мертвые, небесное и земное начало. И это пространство, в нем вызревает очень важное для, опять же, прославян понятие родство. Не род, а родство, то есть единство мира и целостность мира. Опять же, единство между живыми и мертвыми. Почему это важно? Как осуществляется это единство? И тут мы приходим к тоже очень важному слову, такому ключевому слову из священного языка славян. Слово «крес». Не «крест», а «крес». Откуда слово «кресить»? Откуда слово «воскресение»? Не «воскресение», потому что некоторые производят от, как и Фаспер, кстати, от немецкого «крёц», там английского «крауз» и так далее. Это все совершенно неправильная этимология. Она именно от слова «кресить». Что такое «кресить»? Это соединять живых и мертвых. Вот как это? Вы понимаете, в этом понятии, ну, например, ряд какой исходит отсюда. Слово «красота» одного корня со словом «кресить». И поэтому Красная площадь, это не потому, что она красного цвета. Вот у нас взяли там стены Кремля, покрасили большевики в красный цвет, хотя раньше он был белого, цвета, как вы знаете, с этими стенами. Вот, и думают, что это красная. Красная горка, вот это девятый день после Пасхи. На самом деле это крестная горка, там, где происходило крещение душ, то есть встреча мертвых, вернее, душ мертвых с душами их потомков, то есть живого с живым. И, например, красная девица. Не потому, что она красивая. Никто не говорит красная женщина. Женщина красивая, потому что красная девица – это будущая мать. Это женщина, девушка, которая способна родить. Вот что такое красная девица. Поэтому добрый молодец, как будущий муж, вот, поэтому он нуждается в красной девице, чтобы было продолжение рода. Так вот это единство живых и мертвых, и разных поколений. Вот все это составляет костяк гораздо более обширного языка. Я восстанавливаю как раз эти ключевые понятия языка. Вот так мы подходим к основе основ, что является доказательством существования вот этой древности. Когда-то, сейчас я просто еще два слова скажу буквально, когда-то у меня был разговор в начале этой работы с Юрием Михайловичем Лотманом. Меня тогда выгоняли из Московского университета за инакомыслие, за то, что книжки нехорошие читал, инкопрессовские, вот, кстати говоря. Вот. И Юрий Михайлович, когда ему сказал, что вот так и так, ну хорошо, я вас приму. Вот, я тогда уже был в аспирантуре. Вот. Он говорит, ну вам надо там тему заявить. То, что у меня было, это русский символизм и так далее. Как-то это все было уже схожено вдоль и поперек. Я ему говорю, а вот знаете, символика, например, средневекового русского храма, когда символ объясняется с помощью слова, которое ему соответствует. Он говорит, а, вот это да, вот это моя тема. И он мне сказал, что да, по его мнению, словесный или вербальный образ предшествует пластическому образу. Он его объясняет и истолковывает. Один пример просто. Вот мы все знаем купол, знаете, так называемый луковичный. Почему его называют луковичным? Причем тут луковица, которая растет где-то в земле, там ее выкапывают, только потому что она вот такой странной формы похожа. Это же отчаянная абстракция, это совершенно такая какая-то нелепость. На самом деле, откуда слово «купол» происходит? Ну, этимологи говорят, что, наверное, это слово было заимствовано в 15 веке, в начале 16, когда итальянские строители приезжали в Москву строить Кремль. И купола итальянская, есть такое слово этого времени, но оно означает внутренний свод. Потом производится не как купола. И самое интересное, мое предположение, что это слово купола смешано было, такая типичная контаминация, существовавшая, но под запретом словом купала. Там всего лишь в конце оголосовка между другом. Купола, купало. Понимаете? Оно скрывало смысл, который на самом деле был забыт. Купала – это изображение костра. Вот это, знаете, сохранилось. То есть, понимаете, соотнесение купола с луковицей никакого смысла не имеет. А вот соотнесение купола с образом костра – купала. Почему еще это интересно? Потому что есть слово «купелло», это значит «тигр», огненный тигр. Тоже семантика близкая, пылающая какого-то огня. Вот пример, как может образ истолкован с помощью слова. Но таких примеров очень много. Если я удовлетворил ваш такой скептицизм Шварценеггера...
Ни в коем роде. Нет, только аппетиты прямо вот разрастаются на глазах. Ну смотрите, я опять... В этой вашей замечательной цитате, которая мне очень нравится, да, придерусь к слову «надежный». Вот из всего, что вы говорили, то, что действительно увлекло, я надеюсь, да, вот здесь присутствующих, вот с точки зрения ну, эмпирической науки, да, в плане надежности, вовсе не относится. Ну, то есть вот сидел бы тут, да, какой-нибудь такой строгий ученый человек, даже с физиономией Шварценеггера, предположим, да, вот он сказал, позвольте, да, и после этой фразы началась бы такая вот лекция, которая вот все дробит, измельчает, да, и переводит в пыль.
Да, началась бы такая Куликовская битва насмерть, вот, но сражение среди лингвистов, это сражение тоже насмерть. Столько просто совершенно невозможных гипотез, которые отвергаются, принимаются, выдвигаются в противовес. Здесь сам по себе язык не может быть единственным источником. Почему я не написал книжку только о языке?
Вот. Тогда что удостоверяет, да, вот эти вот изыскания в области языка? Мы пока не специализируем эти изыскания, да? Что их делает еще более достоверными или как бы лицензирует?
Их делает достоверными так называемый контекст, то есть целое. Если говорить о фонетической этимологии, вот там такой-то, значит, язык, там такое-то слово существует, немножко по-другому произносится, мы особенно далеко не придем. Потому что есть другая реакция, вот эту фонетическую этимологию, она называется культурная этимология, когда слово...
Ну или народное.
Нет, это другое немножко. Народное.
Вы различаете культурное и народное.
Существует разница... Безусловно. Народная этимология – это этимология, построенная на очень древнем инстинкте языка, где многое объяснялось так называемой магией языка. Ну, например, синонимы или слова, звучащие одинаково.
Паронимы,
да. Вот это паронимическая там игра слов, вот, когда они похожи, внешние оболочки звуковые похожи. Это как раз то, что привлекало Хлебников, надо сказать. И вот это одна такая вот, если хотите, реплика в сторону, с чего я начал свой интерес к древности.
Простите, Хлебников с точки зрения, да, вот этой вот высокой науки, да, которая у барышни слоновой кости, просто городской сумасшедший, да?
Ну, да, может быть.
А с другой стороны, гений, который открывал новые миры и действительно истинную природу этих миров.
Это был поэт, который жил со словарем Преображенского, тогда много-много выпусков этого словаря было в руках, он просто не расставался с этим словарем. И, безусловно, там, тогда же и Срезневский был издан, тогда уже и Даль был издан. Он питался этими словами. И вот он в его таком совершенно невероятном безразмерном мозгу, он вываривал смыслы какие-то, пусть поэтические. Но когда это произошло, видимо, такой, знаете, точка отсчета для него, а потом, кстати, для Блока, который написал замечательную статью «Поэзия заговоров и заклинаний», вот тоже удивительно. Почему его увлекла эта поэзия заговоров и заклинаний? Потому что в основе было не просто слово символизма, которое потеряло, в общем-то, свою какую-то силу первобытную, а вот то самое слово заклинание, которое преображало и мир, и человека, теоретическая сила. То же самое, кстати, вот еще третий для меня очень важный источник, это Есенин, «Ключи Марии», если вы читали когда-нибудь, тоже пишет о слове, тоже пишет о этих древних символах, кто что-то понимает, как человек крестьянской культуры. Вот. Это все к тому, что вот существует народный пласт, в том числе этимология, в том числе истолкование символов, а существует вот это ощущение, которое хорошо выразил Александр Николаевич Афанасьев в своей книге «Двухтомник. Поэтическое воззрение славян на природу». Никакое иное, а именно поэтическое. Когда сейчас какой-то ученый, доктор будет мне доказывать, что вы знаете, но вот не доказано, в текстах там чего-то нету, источников надежных нет. Я ему говорю, вы знаете, самый главный источник – это все-таки целое. Если вы ученые разных специальностей, начинаете, скажем, бисеринка по бисеринке, вышивать бисером, некое такое полотно, не зная, что же вы вышиваете, то есть у вас нет представления целого. Ну и что вы вышьете? То есть когда человек идет в какую-то сторону, он должен какое-то направление иметь. Вот что такое символы для меня священные? Что такое архетипы? Это, если хотите, некие дорожные знаки, указатели. Не как у Булинного Богатыря, пойдешь направо, это, налево, это, а просто вот дорожное движение. Вот у нас сколько сейчас знаков вот автомобильных, там, ну, важно, 20, да, остальные там вспомогательные. Так вот, древняя культура, она тоже человеку помогала ориентироваться и во временах, и в пространствах. И она давала точки опоры, точки отсчета. Кто ты, кто твой близкий, кто твой родной среди людей, близких там или немцев, или языков так называемых. Язычник – это человек, который в сущности, это и есть народ, говорящий, понимающий язык. Это, кстати, потом можно поговорить о том, что такое язычество. Да, например, в родстве с тобой, с человеком, какие существа живого мира, а какие растения, а что врагами и кто является, что такое яд, что нельзя, и что такое то, что можно есть. Вы знаете, кстати, это один корень, яд от слова есть, ядомое. Понимаете, какой парадокс в речи. Или, например, отрава и трава тоже. Почему трава может быть отравой? Есть еще слово «страва», кстати, древнее слово, означающее «пищу». И так далее. Если вот я начну вам вот такие слова как-то произносить, у вас начнет внутри просыпаться то, что называется языковой инстинкт, память.
Инстинкт очень интересно. А я вам тогда следующее сразу из вашего, да, предлагаю. Да. Про целое, да? Древнейшая русская культура так и останется провалом в национальном самосознании, если ее изучение не приведет к постижению целого. Хорошо, дальше. оно требует предопонимания, предельного погружения в эпоху, выявления и осмысления важнейших культурных символов и архетипов. А вот что такое предопонимание? То есть здесь как-то вот сказано так лаконично, да, это озадачивает. А оно возможно, это предопонимание?
Да. Вот этот вопрос, опять же, как и почти все вопросы, крайне важны. Потому что эта тема, ну, мало исследована. Предпонимание – это то, что можно назвать еще на языке вот представителей герменевтической школы, то есть школы истолкования. Это вчувствование, это погружение в эпоху, когда часть объясняется целым, а целая частью, когда целая часть неотделимы. Если ученый, ну, например, археолог, этнограф, лингвист, там неважно, какая-то специальность историческая, занимается своей специальностью, доходит до каких-то высот или глубин, он теряет перспективу, оптика другая. Нельзя в микроскоп разглядывать пространство. Ну, там увидишь микромир какой-то. Никто не отрицает существование этого микромира. Но в слове отражалась некая важная реальность, жизнь. И вот этими словами жили, более того, этим словам поклонялись, почитали. И вот почему, кстати, вот я тогда приводил пример, самоназвание «славяне». Кто это такой? Ну, Фасмер, вот этот ученый, я просто не хочу вас шокировать, от какого слова он производит вот это слово. Считаю, что это никак не связано ни с понятием славы, что правильно, ни с понятием слова, что совершенно неправильно, потому что для меня славянин – это почитатель слова, вот этой религии слова. Для Фасмера он связывает это с гидронимами, то есть с названием рек, там, Славутич, слава польская и так далее, и возводит к понятию реки, течь, омывать, очищать, в конечном счете к латинскому «клоака». Прекрасный, да, такой пассаж, 62-й год. То есть вот чтобы понять смысл, нужно знать контекст. Вот тот же Фастер в своем словаре, я у него читал, он просто не соединяет целое, он копается в словах, а целого нет. Ну, например, слово «небо» и слово «небо». Есть разница? Да. Это абсолютно синонимы. Почему? Небо – это источник слова для славян. Скажешь, нет, это сумасшедший. А я тогда скажу, а вы знаете, что у греков то же самое. Уранос греческое, одновременно и небо, и небо. Более того, у пруссов, в древнепрусском языке, дангус – это то же самое, небо и небо. То есть это забытая религия слова, которое человек отделил от животного мира. Ты когда начинаешь об этом думать, это все очень увлекает, начинаешь понимать по-другому древнего человека. Чем он жил? Он жил религией слова. Вот когда Хлебников вдруг, это гениальным совершенно чутьем, почувствовал это самое, вот это чувствование произошло, это вот та самая, как бы так сказать, вот гениальность, которая требуется от ученого, чтобы пройти через средостение, через какие-то барьеры наук. Вот мы лингвисты, у нас там вот институт там такой-то, а вот мы этнограф, у нас свой институт и так далее. Я хочу два слова сказать насчет институтской науки, кстати говоря, вот такой институциализированный такой, и насчет науки вообще. Вот до революции, скажем, в России была так называемая свободная университетская наука. Не было этого явления, которое возникло в советское время. Мы создали институт там славяноведения, мы создали институт истории искусств, или там археологии, или еще всякие институты. Вот они сидят у себя, и все, что их наука, они все знают. Они знают друг друга. Они знают своих коллег по всему миру, встречаются на каких-то семинарах там, еще всех раньше. Чувствовали какие-то сборники на каком-то птичьем языке издают, которые никто ничего не понимает, кроме их самих. То есть они настолько далеки от народа, вот как это говорили классики, что возникает проблема, ну хорошо, вот зачем вот все это? Наука для науки не нужна, как и искусство для искусства. Это старая полемика, они могут каких-то высот достигать, но в итоге они становятся маргиналами. И мы с вами их не понимаем, нужно искать другой язык. Тот, о котором говорил, вот, в частности, вот, и, ну, например, Аверинцев, который говорил, я там цитирую в одном месте, о том, что существует иное понимание. Понимание, связанное не с дискурсивной логикой такой, а с аналогиями. Вот это очень важно. Как понять, объять целое? Если ты идешь, вот как учится Декарт, от малого там дискурсивной логики, или наоборот, инверсивной логики, но для этого надо понимать, что такое целое, чтобы выводить из этого целого некие частности. Вот это проблема, дилемма герменевтики. Если человек не проникает вглубь культуры, не живет в этой эпохе, у него концы с концами не сходятся. И возникает разброд, разделение наук на науки. Как вы все сказали недавно, но только что, все превращается в некую пыль, семантическую пыль. Из пыли, из этой пыли, простите, но не это пылевое облако.
Что, по-вашему, порождает раскол смыслов, да?
Есть
как раз в этой книге.
Есть такой раскол смыслов. Но есть еще другой такой момент, очень важный. Почему нет вот этой энергии поиска уже сколько-то десятилетий? Да потому что существует инерция недооценки, небрежности в отношении к древности или даже пренебрежения. Вот я вам прочту одну фразу, которая меня поразила в свое время. Это такой очень известный этнограф Евгений Анечков, который писал в начале 20 века про язычество. Особенно у Бога было язычество Руси, жалки ее боги, грубы, культ и нравы. Не поэтически смотрела Русь на природу и не воссоздавала воображение никакой широкой задуманной религиозной метафизики. Это, конечно, ответ такой очень полемический на книгу «Поэтические воззрения славян на природу» и на многие другие попытки понять, а что же было до. Еще могу прочесть, вот у меня тоже цитата выписана, просто чтобы не переврать. Оберпрокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев во время празднования 900-летия крещения Руси 28 июля 1888 года произнес такие слова, которые звучат до сих пор как приговор русской древности. Из грубого, рассеянного языка славянского, имеется в виду народ, язык, возникло великое государство, выросло народное сознание, собралась земля русская через Киев. То есть, когда человек это все написал, вот он просто такой миф в бронзе отлил буквально, что вот до крещения Руси ничего не было, было грубое, варварство такое, и государства не было, и культуры не было. Ну вот, а вот потом и пришли греки, вот на этот дичок привели такое, знаете, древо византийской культуры, утонченное. И вот оно взросло, и поэтому Русь стала новой Византией. И династическая легенда, и само сознание от Августа Кесаря сначала, а потом после Ивана III, когда вот он женился на Софии Палеолог, Москва, Третий Рим, конечно, мы новая Византия. Конечно, мы должны грекам всему обязаны. Вот это грекопоклонство, которое тогда возникло, привело к чудовищным результатам, надо сказать. К тому, что в 17 веке греки продолжали учить людей на Руси, как жить, как молиться, как веровать и так далее. Вот. И в итоге привели к расколу. Потому что грекофильство и грекопоклонство тишайшего царя Алексея Михайловича, его отца, там, его окружения, не только, кстати, патриарха Никона, который в конце концов отказался от крайности, сказал, ну, и так двоеперстие, и троеперстие, и так можно, и так можно. Ведь об этом говорили, об этом же говорили Арсений Суханов, например, который ездил на Афон, который в рукописи читал. Очень многие вот эти люди. Нет, греки навязали, вот мы правы. Вот сейчас до сих пор продолжают навязывать. Это значит, отбрасывание варварства происходило много раз. Много раз. То, что было до крещения, ну, конечно, варвары. Так греки называли всех славян, а вместе с ними и балтов, и скандинавов, и так далее.
Мы подошли к очень важной точке, да, и давайте сейчас такой вот финальный аккорд, да, такую коду, а потом послушаем наших гостей. Вот, собственно, наверное, центральный тезис, который оскорбляет мои, да, религиозные чувства.
Да.
Господин Карыш. Смотрите, да? Многобожие древних жителей Руси – миссионерские мифы. Известные из средневековых летописей имена богов, это взято в кавычки, являлись лишь величаниями единого светло-солнечного божества, подобно тому, как в христианстве к Богу относятся именно Иисус, Христос, Господь, Творец, Спаситель, Вседержитель, Судья. Вот это да.
Да.
Это вот про язычество, предхристианство и тому подобное, да, пародия, эвфемизмы и все прочее. Ну вот что это такое, ну, творение?
А вот что же вас в этом смущает, если вернуться к реальной истории?
Ну, потому что я вот как условно, да, представитель какой-то науки из башни слоновой кости, да, ничего про это не знаю. Вот, а вы говорите об интуиции, вот что меня сейчас, да, заворожило, про интуицию языка. Последнее, что я скажу, да? Вот вы сказали, что символы как дорожные знаки. Да. Да, у них есть материальная какая-то оболочка.
Да.
Ну, дорожные знаки — это уже все-таки 20 век, да, откуда мы с вами вышли, да, и где нам было довольно неплохо. Ну, в какой-то
мере. Записи.
А сейчас у нас навигаторы с GPS. Да. То есть мы, собственно говоря, даже и на знаки можем не смотреть. Это я к тому, что язык нас сам может вести каким-то образом через свою интуицию. И во многом ведет через поэтические откровения языковые. Вот это про науку и про, ну, я не знаю, тайновидение, если хотите, визионерство, да, которое возвращает нас к целому и единому. Уже не про науку, а про что-то другое. Хотя в науке это тоже должно быть заложено. Вспомним Фридриха, да, отца нашего Ницше, с веселой наукой. А почему и нет?
Насчет этих вот имен богов. Ведь об этих именах богов говорится летописи нам, рассказывают тоже всякие небылицы. Ну, почему вторичное осмысление той этимологии, ну, привело, скажем, Рыбакова, академика, как какие-то фантастическим вещам. Он говорит, что если мокуш, это значит там эрзи, мокуш, там какие-то вот пантеон богов, то есть соединение народа. Например, Семарду, вот такое божество, это тоже некое такое иранское как бы божество. И вот это, понимаете, навязанная такая какая-то вот мифологема, она привела к тому, что, ну да, стали вот вычислять неких богов. Ведь о них ведь ничего не известно совершенно. У меня просто ощущение такое, я просто показываю в книге, не хочу об этом много говорить, что князь Владимир пытался, как будучи скандинавом, воспитанным в своем многобожии скандинавском, он решил этих скандинавских болванов, потому что бальбан – это скандинавское, означает скульптура, изображение божества, бальбан – это скандинавское слово.
Поскольку у нас нижняя бальбановская, наверное.
Да, может быть. Что касается идол, тоже греческое слово. Как вот эти изображения назывались на славянском языке? Изваяние, слово «ваня». То есть нечто, созданное из веток. Это то изображение, да, изваять, да, сделать извай. Вот. Или иногда истукан, от слова тукать, это значит, ну, как чеканка или даже ткать. То есть нечто не связанное, опять же, вот с какой-то скульптурой в понимании такой неподвижной пластики, камень, металл там, и так далее. Это что-то, создававшееся во время обряда, олицетворявшее обряд и уничтожавшееся после завершения обряда обязательно. Во избежание профанации. Вот это вот надо тоже понимать. Поэтому, когда Владимир Креститель вот этих богов, почему-то 6, хотя на самом деле их должно было бы быть тогда 8, и процесс, или даже 9, потому что священные... Ну, как бы это тоже все равно будет седьмой бог, а не девятый. Священная девятерица, которую почитали славяне, она отразилась, например, в девятидневной неделе. 9 на 40 получается 360 дней, то есть 9 40-дневных солнечных месяцев или солнечных сроков. 40 – это значит срок. То есть тоже, понимаете, этимология слова 40 – это слово срок. Нечто, встречи срок, значит, дать некий тоже обет, это тоже такой договор. Отсюда слово, кстати, карантин, карантен по-французски, то есть 40-дневный период содержания там кого-то где-то в чем-то. Но слово карантен означает сорокалины у католиков, как и слово наган у французов, это девятины, то есть сроки поминовения души умершего. Все это осталось в старом календаре, который не славяне изобрели. Они приняли солнечный календарь, который сохранялся от индоевропейской древности. Они всего лишь сохранили то, что другие уже успели забыть. Но поэтому, когда мы говорим о там названиях божественных именах, просто взял, на мой взгляд, Владимир, дал этим болванам славянские имена и сказал, вот ваши боги. Так народ эти 8-9 лет терпел, потом все это пришлось сокрушить. И когда тащили киевляне к Днепру главное идолище Перуна, у которого были по скандинавскому какому-то обычаю голова золотая, усы серебряные, или наоборот, вот, они смеялись над этим болваном. И потом, когда он уже в Днепре тонул, вот, говорили, выдыбай, то есть восставай, если ты Бог. Ты не Бог, ты просто деревяшка.
Простите, это было связано с принятием христианства? Или это какие-то, собственно, вот... предъявленные, да, древнерусским предхристианством, да, счет?
Тут все связано, конечно.
История нам ничего не объясняет в этом смысле. Но история как история.
История как история объясняет только следующее. Соединение в течение жизни великого князя Владимира вот этих двух событий. Попытка навязать народу некую скандинавскую по происхождению многобожную религию, неудачная попытка, и возвращение к тому, чего хотел сам народ.
Это было возвращение.
Да, это была уступка той народной вере, которая существовала до Владимира, потому что о существовании христианства на Руси или предхристианства свидетельствуют очень многие источники. Ну, например, первое крещение в эпоху княгини Ольги, 862 год, когда Византия провозгласила так называемую русскую епархию.
Три, да? Фотиево крещение такое. Есть разные там.
Ну, Фотий
это как обращение, попыток обращения.
Фотий это как раз и вот эпохи княгини Ольги, да. Вот. То есть на самом-то деле этих попыток обращения было гораздо больше. Больше того, надо сказать, что единобожие, о котором я вот говорю вот в этой книге, предхристианство, и это и есть единобожие. Оно, по мнению очень многих ученых, предшествовало многобожию. И попытка объяснить все по Фрейзеру, знаете, что все религии проходят во всех странах один и тот же этап от анимизма и там к монотеизму и так далее, через политеизм, она совершенно не оправдана. Ведь на самом деле есть другое представление о том, что первобытный монотеизм деградировал потом, и распался на вот это многобожие, это было отпадение от единой веры.
Вторая половина 20 века, да, этим озадачивалось.
Ну,
да, был какой-то прото, да. Есть следы единобожия, да, которые вот всю эту прогрессивскую теорию, да, ставят.
Конечно, под сомнение совершенно точно сказать. И поэтому вот единобожие, что свидетельствует? Например, открытость славян, которые, ну, скажем, еще до эпохи переселения народов или в момент этой эпохи, то есть 4, 5, 6 века, с 3 начинают, они сталкивались не только со скандинавами, какими-то там многобожниками, они сталкивались с единобожием иудеев, караимов и, конечно, греков, вот этих иудео-христиан первых веков, которые были в восточной части Римской империи, то есть Византии, а наконец, после 7 века уже и мусульман. И поскольку это открытость, это испытание веры, о котором «Повесть современных лет» нам говорит как об единичном событии, на самом деле продолжалось в каждом поколении, на мой взгляд. Это был процесс испытания веры и выбора веры. И в конечном счете то, что мы называем крещением Руси, представляется вот в эпоху Победоносца, может быть, сейчас неким таким актом, спущенным сверху. Вот князь крестил народ, и народ послушно пошел за ним. А вот Путята, например, мечом и огнем крестил новгородцев, то есть они сопротивлялись, а там еще и какие-то волхвы якобы сопротивлялись, потому что там чего-то такое. Не признал бы народ никогда навязанную сверху веру, никогда он ее сознательно принял. Больше того, там ведь, чтобы понять, что происходило, надо понять отношения очень конфликтные между Византийской империей и так называемыми варварами, то есть всеми остальными. Например, греков византийцы крестили насильно. И поэтому в «Повести временных лет» и говорится об этом. Греки, болгары пришли сдавайтесь грекам. То есть, понимаете, подчинились грекам. А вот мы не подчинились грекам, мы у них силой вырвали веру. И поэтому князь Владимир спустился в Херсонес таврический, в тогдашний, и заставил крестить себя. Почему? Потому что если бы он это не сделал, по законам имперского сознания Русь стала бы колонией, не только духовной, но еще и физически. Она должна была бы платить дань кровью, чего отказывалась, скажем, княгиня Ольга, потому что первое крещение, которое Фотин пытался навязать, было бы условно такими некими требованиями. Вы должны послать ваших воинов, варягов, не знаю, как их назвать, вот, защищать наши интересы на Сицилию, там, куда-то в Армению там, какие-то, и так далее. Она отказалась. И у нее был соблазн, вы, наверное, это, может быть, слышали в историю, принять веру от католиков тогдашних, то есть от латинян, потому что они, в отличие от греков, не обуславливали никакими там требованиями. Мы просто крестим и все. Вот как это было конфликтно все. И тут можно даже два слова сказать, например, о варяжской теории, вот почему там призвание варягов.
Давайте остановимся.
Я просто об этом тоже пишу.
То есть на самом деле вы пришли к какой-то, ну, сверхкульминации, потому что на самом деле то, что вы предлагаете, да, это теория именно древнерусского прамонотеизма.
Да, это именно вот эта теория, которая связана, вот идея моя или гипотеза, не только моя, но и других людей, с тем монотеизмом, который вообще был характерен для всех проевропейцев. Не говорю про всех индоевропейцев, но про индоевропейцев.
Мы видим не только, да, мы видим, во-первых, в древнеегипетской религии, да, какие-то наметки про монотеизм. Мы это видим везде.
Везде.
Если присмотреться, если... просто раньше так никто не смотрел. Потому что все были увлечены теорией прогресса, в том числе.
Это, вы знаете, кстати, у Маймонида, у Моисея, который все-таки был средневековым мыслителем, есть такая мысль о том, что как раз все народы в древности были монотеисты, а потом по грехам своим отпали.
Так это я прошелся по просветителям, да, это же было мрачное средневековье, вот, да, когда наступила великая эпоха просвещения, и мы побежали вперед, да, даже штаны. Об этом забыли. Ну, я просто к тому, что, может быть, уже в зале что-то такое происходит.
Да, я просто,
того, что происходит,
я просто рискую вас, завалить. Вот эта книга, честно вам скажу, чтобы закончить, это книга замедленного действия. Вот, то есть вот как-то по-другому к ней нельзя отнестись. Я сделал некий научный апокриф, написал, тоже можно так сказать, который не будет сразу принят, безусловно, я даже не рассчитываю на это. Вот здесь, я уверен, практически нет никого из так называемых научного сообщества. Вот, ну что же, пусть, ко всему свое время. Как наше слово отзовется, никто не знает, правда же.
Попробуем сейчас услышать. Да, оно уже отозвалось. Пожалуйста, вот у нас есть микрофон. Да. У кого есть желание, выходите. И вопросы, комментарии, ремарки. Все туда, в микрофон.